Вы слушаете программу «Мастера».
У микрофона Диана Берлин. Сегодня может быть необычный выпуск, потому что героя нет в нашей студии. Так правда, к сожалению, уже не раз бывало в рамках цикла «Мастера». Сегодня мы повторяем программу с участием Владимира Яковлевича Мотыля. Это было последнее интервью, которое дал мастер. И это было в нашей программе.
Программа «Мастера».
Владимир Яковлевич, вы закончили Свердловский институт, да, театральный? Правильно?
Свердловский театральный институт, да, совершенно верно. Но это не главная воспитательная мера на меня. Он очень многое дал. Там были хорошие педагоги, были педагоги ссыльные, пострадавшие, значит
лучшие.
Обязанные жить на Урале, в отдалении от столичных мест. Вот, и как раз преподавательский состав был очень интересный. Это были пожилые люди, хлебнувшие настоящей жизни и старавшиеся нам объяснить, сколь тяжелый путь будет для актера, режиссера в искусстве театра.
Ну, а потом кино?
Нет, все.
Ну, не сразу, конечно.
Все наоборот.
Как?
Сперва было кино, кино и только кино.
Дальше шел тот самый серьезный разговор, о котором я вам говорила в начале нашей сегодняшней встречи. Очень подробный рассказ и очень интересный, но за неимением времени, эфирное время ограничено, мы не можем его воспроизвести для вас целиком. Я позволю себе немножко пересказать. Отец Владимира Мотыля бежал из Польши в Советский Союз, чтобы строить светлое коммунистическое общество. Ну, вот здесь-то его и арестовали, и расстреляли, а мать с маленьким мальчиком была сослана далеко-далеко на Соловецкие острова. Вот там проходило детство, становление Володи Мотыля. Там он стал мужчиной, там у него сформировались его принципы, с которыми он не расставался ни на одну минуту в течение всей своей жизни. Итак, о детстве, Владимир Мотыль.
И вот детские мои воспоминания о Медвежьегорске связаны с синяя-синяя вода озера. И какие-то большие, грубые руки я вижу перед собой. Вот по кругу передавали меня двух-трехлетку, значит, с рук на руки.
Ну, конечно, была трудная жизнь. Соловецкие острова, вы помните, кого ссылали на эти самые острова? И как там проходила жизнь? Уже сейчас мы посмотрели много фильмов, прочитали много книг и поняли, какова была жизнь там. Но люди оставались и там людьми. И воспоминания о том времени у Владимира Яковлевича остались светлыми.
Владимир вот Яковлевич. Представьте, за моими плечами, когда я уже учился в младших классах школы, вот была вот такая действительность жизни моей семьи, братьев, сестер, тоже в ссылках разосланных. Это была многодетная семья моей матушки. И вот с этим вот камнем на сердце я, значит, учился в школе. Учился, в общем-то, как мама говорила, неплохо. И уже очень рано начал читать всякие книжки, в том числе и книжки не очень дозволенные для детей. В общем, мое развитие психическое, оно было под прессом воспоминаний вот этих, и я читал и толстые книги, и, в общем, мало них понимаю, но читал. И вот уже был школьный возраст, мы жили в каком-то северном городке, это был, по-моему, Аханск на Северном Урале, вот, а потом была Оса, есть такой городок Оса. Оса был назван Пугачёвым, как говорили, что городок маленький, а жалится, как оса, ну, во время гражданской войны. И вот я мальчишкой, 8-9-летним, в первых классах школы, как мама рассказывала, пропадал в кинозалах. Ну, кинозал был один, я имею в виду, что многократно. Шли фильмы Чаплина. И я смотрел каждый день, я, значит, был... Мама знала, где меня искать. Потом шел фильм Марка Донского «Детство Горького», Чапаев. Вот это все вот в раннем детстве я все это впитывал, и, как мама говорила, выволакивали меня с ревом из кинозала. А кинозал был – это простыня протянутая, это кинопередвижка на узкой пленке, понимаете? И вот здесь начинался тот режиссер, который состоится гораздо позже.
Вот теперь я поняла, почему вы сказали, сначала было кино, а потом театр.
Да.
Скажите, Владимир Яковлевич, надо же. Во-первых, я предполагала задать вам вопрос, почему вы сделали эту историю о декабристах именно этот период. Ну, теперь я поняла. Теперь я поняла. Мы еще к этому вернемся.
Но... Да, но тут только надо добавить, что меня всегда притягивала история, и я поступил
исторически, вы же
исторический факультет университета, государственного университета Екатеринбурга.
Да, но тем не менее вы исследовали эту историю в кино декабристскую. Именно вот та пора, когда начинается ссылка, и когда женщины делают свой выбор. Вот теперь я и слушатели поняли, почему это так. Но у меня родился другой вопрос. Слушая вообще вот эту вашу семейную историю, страшную историю, кошмарную, а никогда вы не думали вот снять это? Об отце, о маме, о
Нет.
том времени?
Нет, я, да? Я никогда не думал и... Подумать даже об этом не мог, потому что я...
Тяжело, страшно.
Нет, потому что я понимал, что должна быть некоторая отстраненность, некоторое отстранение даже тех ситуаций, которые вот я вложил в историю декабристов.
Вы знаете, я слушала Владимира Яковлевича Мотыля во время нашего интервью и еще раз поняла, что жизнь наша, вообще человеческая жизнь, состоит из цепочки, вот из маленьких ее звеньев. Одно тянет за собой другое. Был фильм «Дети Памира». Конечно, это не лучшая работа кинорежиссера, и он это понимал, потому что сценарий был заказной. Но если бы не было этого фильма, и если бы не было государственной премии Таджикистана, то, конечно же, Владимиру Мотылю никогда бы не позволили снимать «Женя, Женечка, Катюша». Вот как вспоминает он об этом сам.
Его покупали страны Востока, и фильм был оценен ведущими кинематографистами в Москве. То есть я был перед «Женей, Женечкой» не голым. За мной стояла картина, имеющая государственную премию республики.
Да.
Понимаете? Знаете, я кинематограф втянулся после театра с еще большей страстью, чем когда я в детстве смотрел Чаплина, когда Марка Донского, значит, «Детство Горького» и так далее. Я тянулся еще больше, потому что театральный мир, театральные декорации, театральная манера, все это мне как-то претило. Мне хотелось оказаться в таком мире подлинных трудностей жизни людей. И вот я добился приема у начальства погранвойск СССР и получил командировку на Восток, на Камчатку. И там я должен был выступать, у меня был репертуар, потому что актерский факультет я заканчивал, и я, так сказать, тоже мог и читать и рассказы, и стихи, и так далее, и так далее. И, значит, и этот генерал, который меня, значит, принял в политуправление погранвойск СССР, он тоже почему-то проникся ко мне какой-то симпатией и сказал: «Ну, ты храбрый человек, ты знаешь, что такое Камчатка, что такое, значит, ты вот хочешь на островах побывать, давай попробуй, ну, там хлебнешь шторма, поймешь, значит, как служба дается». Действительно, там были, ну, просто были моменты смертельной опасности. Это, ну, совершенно, так сказать, это просто... помощь Господа, как мы спасались. Ну, вот один маленький пример. На острове, около Камчатском острове, мы немножко подзадержались и получили предупреждение о шторме, но уже было поздно. А я спешил в Москву. Спешил в Москву опять, потому что была назначена у нас неделя, когда Нина может вырваться в Москву, и вот, и я должен был во что бы то ни стало вернуться в Москву. Значит, угроза шторма, шторм уже начался, и, значит, капитан связывается со мной по рации и говорит: товарищ режиссер, я вам не очень советую испытывать судьбу, потому что шторм нешуточный идет. Я говорю: нет, вы знаете, меня в Москве ждут дела, а должна была приехать Нина. И я ставлю жизнь на это свидание. Пришел катер с парусом, с парусным каким-то еще приспособлением, и там профессионалы-моряки. А сам крейсер, который нас привез, он стоял на рейде в 2-3 милях, если не больше. Он так на горизонте был виден, и надо было пройти это пространство. Ветер крепчал, волны все сильнее, и когда мы подходили уже к боевому кораблю, большому боевому кораблю, то причалить было совершенно невозможно, потому что корма поднималась иногда чуть не перпендикуляром или поднимался нос. Вот, и зацепить кранцами эту яхту было невозможно. И я помню, как качающиеся вот там на крейсере эти все матросы высыпали смотреть, как, значит, нас будут спасать. Волны заливали нас, сбивали с ног на этом катерке, понимаете? Вот мокрые насквозь. И нужно было решить задачу нерешаемую. Одновременно кранец металлический должен был зацепить нос за металлическую скобу, и такой же кранец должен был зацепить корму. И должны были одновременно. И вот мы ходили на этих огромных волнах, ходили, ну, десятка-полтора раз обходили, ничего не получалось. И мы были мокрые с головы до ног, понимаете, холодная вода. И вдруг, значит, все-таки Господь снизошел. Удар, такой сильный удар, и оба кранца синхронно зацепили корабль, и сразу раздался треск лебедки, та-та-та-та-та-та-та-та, и мы из волн, знаете, из волн вылезаем с этим катером, его подтягивают до трапа, по трапу уже волны не достают до трапа, и я, значит, поднимаюсь, а капитан меня встречает первого, и он меня обнимает, не могу без слез вспомнить это. Он говорит: когда видишь такое, сидишь.
Да.
Понимаете?
Да. Если можно, вот такой вопрос. Вот смотрите, есть такие режиссеры, которым особенно удаются женские образы. Вот есть такие. Ну, я сейчас не буду говорить. Каждый вспомнил своего режиссера и его женские образы. Ну вот назвать такого режиссера, которому бы так удавались мужчины, вот я, кроме вас, пока никого не могу. Как вам удается так четко, точно, в десятку буквально выбирать артистов, мужчин? Ну, смотрите, Женя, Женечка, Катюша, Олег Даль, да? Звезда пленительного счастья, ну, Игорь Костолевский, да, которого тогда еще не было. Это был Игорь Костолевский, его восхождение. «Белое солнце пустыни», там вообще целое созвездие. И Мишулин, и Луспекаев, какой потрясающий Луспекаев. Ну и, конечно, Анатолий Кузнецов. Вот как вам это все удается?
Вы знаете, что я в церковь не хожу, но я религиозен. И я верую. Я верующий искренне многих тех, кто праздники справляет, так сказать, все. Понимаете, мне помогал Господь. Вот все, что вы перечислили, это с помощью Господа. Потому что Даль был запрещен, как поддающий.
Да.
Он, так сказать, как алкаш якобы. Вот. А Куржава был запрещен,
да,
за тарусские страницы. И это было совершенно невозможно, понимаете? И дальше то, что вы перечислили.
И Костолевского, по-моему, вам тоже не разрешили.
просто был приказ товарища Павленко, он первый заместитель был Ермаша как в Госкино, что этот уволень, этот недоросль, он декабрист, вы что хотите, значит, опорочить российскую историю? Им удалось сменить удачно несколько актеров, ну, например, Стриженов, понимаете, это все было вместо такого типажа, очень похожего на подлинного героя. То есть там 2-3 замены были совершенно сделаны, и я не жалел нисколько.
Ну, кого-то же вы не отдали.
В том числе и Баталов. А Костолевский был просто, значит, такой приказ, что этот недоросль, этот уволень, значит, он только опорочит вообще движение первых революционеров России, понимаете, и сниматься он, значит, не будет. Значит, категорически товарищ Павленок, значит, сказал, не будет. Я, значит, согласился на замены тех, кого я называл, потому что это очень хорошие актеры.
И Баталов, и Стриженов, конечно,
да.
Конечно.
И поэтому я понимал, что я не шило на мыло меняю, а я меняю типажно соответствующего внешнего.
А кто же там был? Сейчас можно
сказать? Молдавский актер был очень похож на персонажа, который я вместо него взял Баталова. Причем Баталова я называл без всякой пробы. Я, значит, когда запрет пришел такой категорический, я сказал: Алексей Владимирович Баталов, и все. И пробовать я его не стал. Потому что актерский, несомненно, я знал, что он все это сделает так, как он сделал. И только Костолевский. Я, значит, сказал: Игорь, с этих пор ты не появляешься на киностудии, в группе, ты никому не проговоришься, что ты будешь сниматься в фильме «Звезда пленительного счастья», ты исчезаешь из поля зрения, значит, нашего. Мы оплачиваем тебе конно-спортивную школу, и ты в течение месяца, ты уж, это твое дело договориться в театре, с Гончаровым.
А это было непросто.
Очень крутой.
Конечно.
Он кричал Костолевскому, когда репетиция: «Уберите эту бездарь со сцены!» Это Игорь мне рассказывал.
Да.
Он совершенно не признавал Костолевского. Я сказал: «Игорь, вот ты знаешь, и я, и в группе никто не будет знать. Ты едешь, мы оплачиваем тебе конно-спортивную школу, и ты не появляешься вот до такой-то даты, целый месяц. И там ты должен стать наездником циркового, так сказать, искусства. Хоть стоя на лошади, хоть лежа под лошадью, ты должен вообще выложиться. Все. И, значит, проходит не один месяц, месяца полтора.
Да.
И вот, значит, я снимаю под Псковом «Равнина», и, значит, снимаю очередную сцену, и вдруг на белом коне, там на горизонте появляется фигурка, галопом идущая, тоже в белых одеждах. Это я распорядился, чтобы одеть его при появлении уже в его мундир. И он, как полагается вот тому, кто владеет лошадью в совершенстве, он только в стременах немножечко привстает, чуть-чуть. А так он ровно сидит, как будто он вообще не едет, понимаете? И вот, вот такого на высшем классе этого кавалерийского искусства на горизонте появился вот человек, которым мы не сразу узнаем Костолевского. И, значит, он делает круг, подъезжает, спрыгивает сходу. Вот только конь останавливается, он спрыгивает сходу и говорит: «Товарищ режиссер, артист Костолевский к съемкам готов».
И все. И на этом была поставлена
всё. Точка.
Точка. Вот скажите, вот что интересно. В каждом вашем фильме потрясающая музыка. Это ведь тоже не случайно, правда же? И «Капли датского короля», и, конечно, «Кавалергарды» – это песни, которые… Ну, теперь же живет фильм отдельно, и песни отдельно нельзя сказать. Все равно это вместе. И не говоря уже, конечно, о «Ваше благородие, госпожа удача». Вот как вам приносили эти песни? на ваш суд, вы их оценивали, что-то переписывалось или сразу?
Нет, сразу ничего не бывает, вот. Конечно. Ваше благородие, это написано тем же Шварцем.
Да.
Значит, он...
И Акуджавой.
Он смотрел материал, и, значит, Акуджава, который писал текст...
Но вы хотели, чтобы именно этот герой пел эту песню? Это был его какой-то внутренний мир, что ли?
Вы знаете, вот по судьбе Успекаев не должен был и не мог сыграть Верещагина, потому что он перенес тяжелейшую операцию, ему обрубили по полстопы. Он ходил на одних пятках. И поэтому, когда я вспомнил Успекаева, которого с наслаждением смотрел в роли Ноздрёва, значит, он в телефильме снимался, но там сидя, там все сидя. И я тогда сказал, что лучшего актера вообще в мире найти трудно. Такая тонкость в сочетании с грубостью, с какой-то идущей от образа, понимаете? Я был просто ошеломлен этим актером. И когда мне нужен был уже персонаж для фильма, я назвал Луспекаева. Говорю, вот это идеально, давайте что-то придумывать. Я буду снимать его сидящим или прислонявшимся к баркасу, или, значит, держащимся за эти веревки.
Канаты, как они называются.
За канат, да. Угу. Вот, ну, будем снимать только этого актера. У него соперников быть не может, это абсолютно исключено. Мне говорят, Владимир Яковлевич, ну, не сходите с ума. У него на дверях висит такая бумага, на которой крупно написано: «Прошу визитами не беспокоить, особенно из кино». Что он от кино отрекся, когда Ноздрёв он снялся, сидя, сплошь. Да. Я говорю, нет, сниматься должен только Успекаев. Я говорю, я что-нибудь придумаю. И вот... Я прихожу, таблички нету. Он прочел сценарий. Я постучал в дверь. Это режиссер Мотыль. Открывает дверь, стоит на обеих ногах, без костылей, без палки. Я так невольно, конечно, покосился на его ноги. Он не в обувке какой-то, вот обувка, в которой может быть скрыто приспособление. А он вот на голых пятках. У него нога вся... А вот ступни нет, есть только голые пятки. И он совершенно, знаете, просто не раскачиваясь, не спотыкаясь, говорит, проходи на «ты», сразу на «ты», проходи. Ну так что будем делать? Я говорю, Павел Валерьевич, я очень хочу, чтобы вы сыграли эту роль. Давайте подумаем про сапог, он говорит. Я говорю, да. Он говорит, там можно поставить такие упоры, и я, так сказать, в сапогах буду, значит, идти. Я гарантирую, никто не догадается. И надо сказать вам, был он пловец непревзойденный. Мы когда на катере уходили в море, он шел вместе с нами, садился на этот же катер. И однажды он исчез, когда шла карточная игра. В это время его жена его упустила. И выскочили все, нет Луспекаева. Оказалось, он был пловец блестящий. И вот он тайно от всех нырнул и поплыл. Оштормило уже. Он плыл, отдыхал на этих волнах, которые захлестывали. Мы просто, ну, чуть не рехнулись все, потому что пока не заметили человека, который, значит, на волнах. И это была не одна миля от берега. Ну, конечно, шлюпка на воду, все и так далее. Вот, и его вытащили. Кто-то сказал, ты что, мальчик, что ты делаешь вообще? Он говорит, я, в общем-то, хорошо держусь, но волны уж очень большие.
Ну да. Владимир Яковлевич, у меня последний вопрос. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Вопрос каверзный. Конечно, все дело в том, каков мастер. Я без Маргариты не обойдусь.
Спасибо вам большое, огромное вам спасибо за все, что вы сделали, и за то, что вы сделаете еще. И вы должны знать, что зрители находясь в самых разных уголках Земли, очень ждут ваши работы. Вот это вот самое главное. И вот багровый цвет снегопада мы очень ждем. Тем более после того, что вы рассказали. Встреча с этой актрисой, это, пожалуй, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, это, пожалуй, будет первая главная женская роль в ваших фильмах. У вас обычно превалируют мужчины. Правда же?
Правда.
Вот. На недельку мы с вами прощаемся. Пожалуйста, будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»